Я вас категорически приветствую.
И я вас приветствую категорически, не менее здорово.
Как дела? Опять прогул за прогулом у тебя. Мы не можем отвлечься от нашей мерзкой реальности и погрузиться в волшебный мир музыки.
Да, знаешь, ты, работа меня как-то сковала по рукам и ногам.
Зато
работы.
Музыка-то...
Столько вот работы это... не было никогда у меня, как сейчас. Серьезно, да.
Зато музыка. Уже смотрю на обложки, это ж натурально волшебная музыка.
Музыка спасает, да. Музыка спасает, безусловно, потому что как-то навалилось. Не знаю. Экономика-то растет.
Дай-то бог.
Вот. Мне тут в комментариях пишут, кстати, люди. Говорят, что же вы, русские, слушаете западный рок все время? Его пропагандируете.
Мы советские. Тогда ничего другого не было, я вас уверяю.
Западную культуру, говорят, несете в массы. А я на это отвечаю, что культура, она общая, она принадлежит всем. Нету такого. Западная культура, восточная культура. То есть национальные особенности в каждой... В культуре каждой страны свои национальные особенности. Но по большому счету культура, она... Едина, она едина для всего человечества. То есть мы же слушаем восточную музыку, например, спокойно, да. Нам нравится так называемый этно-рок. Что это такое? Восточная музыка, да? И не только восточная, и северная. И...
Наш любимец Роберт Плант и его друг Джимми Пейдж из страны под названием Марокко не вылезали. Вообще рассказывая, какие там вообще невероятные музыканты, как они там в своем Марракеше наяривают, вообще слов нет. С чего бы это, интересно, эти представители так называемой западной музыки этим заинтересовались?
Да,
ключевое слово в западной культуре – это культура, во-первых.
Культура,
а уже потом она западная.
А культура едина, потому что никто не... Не задается вопросом, когда люди ходят в Мариинский театр, там, на итальянскую оперу, например. Ничего, это можно, а рок-музыку не можно, получается.
А на какую ходить? Хотелось бы поинтересоваться. Если там придумали, и там шедевров понаделали. Есть и наша, безусловно. Ну, так что, если есть наша, от той надо отвернуться, я не понимаю.
Нет, это единое состояние человечества, культура. Культура – это цивилизация. Это цивилизация нашего... мира небольшого. Все остальное – это около цивилизации. Это такие атрибуты сопутствующие. Потому что основное – это культура. И нельзя ее делить. Если мы начнем ее делить, все развалится. Мир рухнет нахрен вообще. Вообще ничего не останется.
Только этого не хватало. Да. Блин, да. Отечественную, я не знаю. Ты же про отечественную, про группу кино рассказывал.
Рассказывал про отечественную культуру.
Персональный личный опыт. Да.
Ну... Я про группу Yes хочу поговорить.
Группа Yes.
Когда ты познакомился с группой Yes и как ты познакомился с группой Yes? Расскажи.
Давно. 78-79.
78 лет назад.
Да. Это так давно было, что вообще туши свет. Не помню, какой был первый альбом, но запомнился...
Не этот точно.
Нет. Я их не видел вообще никак, только на фотографиях. Tales of Topographic Ocean. Вот помню. Название.
Его все любят почему-то.
Ну, он прекрасен.
Меломаны. Но не все. Все, да не все. Рик Вейкман, например, вообще ушел из группы после записи этого альбома.
Не выдержал.
Не могу это больше выносить. Вот это вот все. Ну, и мы дойдем до Topographic Ocean. Но на самом деле группа... Конечно, удивительно, потому что она относится к тем коллективам, которые создали свой мир отдельный. Таких команд немного, на самом деле. Я могу назвать там 3-4 строителей собственного мира, который и визуально воспринимается, и на слух, и на взгляд, и едва ли не на ощупь. То есть, это такой какой-то сказочный мир, по которому начинаешь путешествовать. И я всю жизнь путешествую. Я впервые услышал Yes, когда учился в школе, еще, по-моему, классе в 9-м. Мне принесли пластинку, до которой мы дойдем. Не скажу пока, какую. Вот. И я совершенно обалдел. Думаю, что ж такое вообще? Как такое бывает? Как такое возможно? И с тех пор так и брожу по этому лесу сказочному, который благодаря художнику Роджеру Дину отчасти еще сформировался и обложкам его. Вот.
Позвольте взглянуть.
Да. Это первый альбом, который вышел, если мне память не изменяет, в 69-м году. Мне кажется, так.
Какие вот урожайные были годы? Боже
ну,
мой.
Ну, урожайные, сейчас не менее урожайные, потому что сейчас выходит огромное количество пластинок, очень хороших, очень много отличных групп появляется. Появляются, исчезают, многие остаются и продолжают играть, и очень здорово. Я, кстати, говорил как-то с Яном Андерсоном, Джет Ротал, если кто не в курсе.
Вот. Есть такой, да.
Да, и он сказал, что если бы группа Джет Ротал начала играть сейчас, то мы вряд ли бы достигли той популярности, которую достигли. Не потому, что мы плохо играем, не потому, что эта музыка никому не нужна. Она, безусловно, нужна, наверное, сегмент и молодежи существует, которая примет эту музыку нашу, сказал Ян Андерсон. Но просто сейчас такое количество групп, такое количество альбомов выходит, что
да.
Выйти на первое место... Ну, я исключаю попсу там всяческую разную, которую продвигают благодаря вливанию огромных денег и прессе, и рекламе, там, и всему остальному. А за счет музыки сейчас выйти на первое место, говорит, ну, я не представляю, это невероятно сложно. Потому что очень много групп. В наше время столько не было.
Ну...
Сказал, это к вопросу об урожайных годах. Было в разы меньше.
Просто. Самое главное – технических возможностей. Вот технические возможности резко ограничены. Ну, что, магнитофоны продавались, и микрофоны тоже. Ну, получается, это барахло. А с нынешней, когда он в телефоне какой-нибудь этот гараж-бенд три раза пальцем ткнул, зазвенело, застучало, хоть в радио включай. Я тебе вроде говорил, что в Соединенных Штатах, только в Соединенных Штатах, ежемесячно выходит 10 тысяч альбомов. То есть, количество стремящихся просто невероятно. А как это хотя бы послушать?
И среди них очень много хороших.
Чтобы оценить, допустим, 1000 хороших. 1000, если условно по часу, то это надо 1000 часов в месяц отслушать. Невероятно.
Да, просто в России невероятно. Выходит огромное количество хорошей музыки.
Да вон у нас. Ты с утра огромное приходишь. Количество. А вечером здесь, как это, как его, как на фронт идут с гитарами, барабанами, да, пацаны, девчонки, ордами.
Да, здесь на Красном треугольнике, да.
Репетиционные базы.
Да, я там пару раз был, но тут толпы ходят, конечно, людей с гитарами. И очень много хороших групп, очень много прекрасной музыки выходит, но она не рекламируется, она вся в сети, и люди, которые сидят в сети, они все это знают, слышат, слушают, и свои фанатские сообщества, свои фан-клубы у большинства групп есть. Mm-hmm. Просто мы в силу возраста, в силу отсутствия времени, и, да и, признаться сказать, и интереса, если по-честному, так если быть честным перед мировым сообществом.
И перед собой.
Да, и перед собой, да. Потому что ну, нельзя объять необъятное. Мы свое необъятное уже объяли. У нас вот все это как бы есть. Хотя я стараюсь новую музыку тоже слушать. И достаточно много. Вот. Это я к тому, что сейчас групп-то больше, чем тогда. Это я к тому, что урожайный год был 69-й. Урожайный, да, но 2002-й не менее урожайный. Ну, так вот, 60... ну, чтобы начать как-то эту... бесконечную историю, я вводные фразы, что в 1968 году встретились два музыканта, Йон Андерсон и Крис Сквайр, который играл в группе «Сын» под названием «Грех».
«Грех».
Да. Есть, кстати, группа «Сын» сейчас, она, я не знаю, сейчас она работает или нет, но ну, такая, условно говоря, современная группа, которая играет прогрессив-рок, такой с большими полотнами. Но она не имеет отношения к группе «Сын» той. Хотя та тоже играла прогрессив-рок, но другое. Это чтобы люди не перепутали, а то увидят где-нибудь в магазине «Сын». О, это «Сын». А не тот «Сын» будет, другой. Вот. И как ни странно, эти парни, думаю, что не представляли даже, что вырастет из их встречи, потому что любили они музыку. Такой музыки не было тогда. Они любили другую музыку. Они любили Саймона и Гарфанкела, любили группу Birds, и любили очень такие песни, ну, условно говоря, там типа Beach Boys с голосовыми раскладками. Чем больше голосовых раскладок, сложных мелодий голосовых, тем интереснее. Ну, и они оба пели замечательно. И Крис Сквайр отличный пел
Для понимания всем настоятельно рекомендую песню группы Beach Boys под названием Good Vibrations. Я слушаю, наверное, лет с 10. Хуже не стало за это время. А как прекрасно вообще делали.
Вот. И они, конечно, не представляли, что получится в результате. А в результате получилась какая-то дико сложная музыка. И меня всегда эта дико сложная музыка удивляет тем, что она, да, она сложно выстроена, сложно придумана, очень сложно сыграна, блестяще, но воспринимается очень легко и понятно. И как-то...
Удивительно.
Парень, который учился в советской школе, я, вот именно в... Не помню, в каком классе я учился, когда услышал «Yes» впервые. Абсолютно понял все сразу. И запомнил, и ходил потом, насвистывал, напевал. И там басовые линии, и гитарные линии, не умея при этом играть вообще ничего, ничего не понимая, не зная. И как-то так раз это на ухо ложится, и все, все прочитываешь, все, все понимаешь, все запоминаешь, и все напеваешь потом. Вот, это, вот эти сложные как бы вещи. Каким-то образом это укладывается. Ну, как у Моцарта, наверное, потому что я не знаю сейчас, столь ли популярна музыка Моцарта в массах, как была в наше время с тобой.
Не знаю, у них такое разнообразие нынче.
У Моцарта?
У них, у нынешних такая доступность залезть в какой-нибудь YouTube, я не знаю, там годами можно не вылезать, столько всего положено. Не переслушать, до Моцарта, возможно, да, и не доходят.
Музыка Моцарта из того же, в общем, сегмента. Его можно насвистывать, напевать и легко запоминать. И при этом все сложно, все, все громко, всего много. Оркестр, хор, то все. Солист.
Ловок был. Крайне ловок.
Ловок был, собака, да. Вот, по объявлению нашли барабанщика Билла Бруфорда. И подтянулись еще два парня к ним. Это Тони Кей и Питер Бэнкс, гитарист и певец. И вышла у них первая пластинка, вот эта, под названием «Yes», которая удивила всех именно своей сложностью и необычной. Ну, во-первых, вокал необычный очень у Андерсона, очень высокий такой. А Крис Сквайр, бас-гитарист, тоже его сложно назвать просто бас-гитаристом, потому что он композитор, певец, музыкант, автор, текстовик, кто угодно, но только не просто, просто бас-гитарист. И он играл на бас-гитаре, не похоже на других бас-гитаристов. Было два музыканта, которые играли на бас-гитарах, от творчества которых он отталкивался. Это Джон Энтвистл из группы The Who и Пол Маккартни, как ни странно, который на бас-гитаре играет всегда мелодические линии, практически иногда солирует на бас-гитаре, а все это укладывается все равно в общую структуру так, что он басом, как правильно, как и надо, поддерживает
ритм.
Все, ритм, да, играет с барабанами, все правильно, но при этом очень мелодические такие длинные, сложные достаточно вещи. И The Who тоже этим славились. Вот Крис Сквайр пошел по этому пути и наворачивал на басу такие какие-то линии невероятные, что привлекало внимание, безусловно. Но это я какие-то такие... Ага. В частности, начал уже вещать. А играли они кавера в основном, когда они только начали свою карьеру. Ну, писали свои песни, писали, но специализировались на каверах. И когда они давали концерты, они очень много играли чужих песен, очень неожиданных. Вот на первом альбоме у них присутствует песня «I See You» из репертуара группы «Birds». И здесь вот эта песня «I See You». Ну, Birds, ты помнишь, что такое, да? Это такое 12-струнная гитара, мажорная, в ре-мажоре в основном все сыграно, потому что на 12-струнной гитаре ре-мажор легче всего берется и звонче всего звучит. Ну, это такой лоховской такой взгляд мой, но это правда чистое, потому что это... Этот аккорд, он на 12-струнке козырный. Просто всегда. Сфальшивить труднее всего на нем. Вот. А звучит просто сказочно. Потому что соль-мажор уже на 12 струнке уже надо...
Сложнее.
Немножко сложнее, да. Я уже не говорю там про какие-то... В других, так сказать, позициях вещи. Но это для, так сказать, для дилетантов, как, каким я сам являюсь, тоже такая история. Но это чистая правда, потому что послушайте группу Burst, там ре-мажор прет просто, если не в каждой песне, то две через одну, например.
Ну, если людям нравится, одну, да, что да, ж такого. Да.
Так вот, они из этой, в общем, достаточно сложной изначально песни, несмотря на то, что Burst, они все-таки более электрический фолк играли, так мне очень нравятся они. Тут ЕС устроили какой-то джаз авангардный, такую перекличку гитары с клавишными, с басом, с ударными. 6-7 минут идет, 6.52 идет эта песня «I See You».
Ну, то есть явно не для радио.
Не для радио,
для себя,
да,
как
совсем,
мы любим.
Совсем не для радио. Хотя тут, я не знаю, что тут для радио. Ну, вот Yesterday and Today, разве что 2 минуты 51 секунда. Я не знаю, что там у них крутилось на радио. Я тогда в Лондоне не жил, не знаю. Вот. И песню битловскую «Every Little Thing» они здесь сделали, тоже на 6 минут ее зафигарили. Сложное такое.
Ну, я замечу, что пластинка предваряется заметкой журналиста из журнала «Melody Maker», где редактор дал всем команду выбрать величайшие, так сказать, группы, он выбрал две. Led Zeppelin и Yes.
Да.
Вот так. А многие просто и не слышали о существовании такой. Да. До нас как-то доходило очень-очень туго.
Ну, доходило-то доходило туго, но, однако, на толчке, для тех, кто не знает, что такое толчок, это черный рынок пластиночный.
Не совсем то, что вы
подумали. Всегда стоил от 50 рублей. Это много. При зарплате 100, средний, там, 120, да? ЕС всегда стоил от полтинника, и бывало, что и наверх. То есть, очень котировалась среди отечественных меломанов эта группа. Хотя, многие не понимали, а многие очень понимали. И ЕС всегда был в топе, всегда. То есть, там, Deep Purple, Led Zeppelin, King Crimson, ЕС. Это такие, Pink Floyd, которые я не люблю. Это такие топовые группы всегда, Emerson, Lake and Palmer, это всегда полтинник. То есть, приходишь, понятно, что чтобы купить такую пластинку, меньше 50 рублей, это точно уже не разговор. Там Genesis туда же. А такие лохи, как Хендрикс и Клэптон, это, ну, четвертной там.
Красная цена.
Колобахи, да, колобахи. Все изменилось очень быстро, потому что время все расставило все-таки на свои места. Табель о рангах сформировался правильный. И, конечно, Хендрикс, Крим и прочие колобахи, так называемые, которые в те времена были так в добивку, там возьму, они сейчас все-таки котируются так, как надо котируются. Вот, но при всем при том, пластинка произвела определенный фурор, хотя не сильный. Ну, вот журналисты написали, что да, Led Zeppelin и Yes, это круто. Вот, но все-таки было достаточно необычно для среднего слушателя массового, который толпами ходил там на что-то другое.
На Клиффа Ричарда.
Ну, в 69-м уже Клифф Ричард так... Да, он, конечно. Клифф Ричард, он был и оставался всегда. Он как бы в топе у девочек и у мальчиков, которые ходили с девочками, всегда был популярен. Но, тем не менее, не провалилась команда. И, слава богу,
выступила как надо.
И для тех, кто интересуется ранним периодом, я советую вот эту пластинку. BBC Recording 69-70. Двойной альбом. Где играют и, собственно, первый состав, и на некоторых песнях играет уже Стив Хау, гитарист, который пришел на смену, так сказать, первому музыканту. Ну, наверное, упало. Наверное,
от восторга.
От восторга, да. Рот раскрыл.
Аж выпало из клюва, блин.
Рот раскрыл, да, и все повалилось сразу. Да, наверное, тоже что-то взято, мне кажется, от группы The Who здесь. Так вот, здесь, на этой пластинке, играет и Питер Бэнкс на гитаре, и Стив Хау на некоторых песнях, который пришел на смену Питеру Бэнксу. Ну, это не сразу случилось, потому что второй альбом тоже был записан с Бэнксом и с Кеем. А Бэнкс играл на гитаре очень интересно и нетрадиционно. То есть, наверное, немножко отталкивался тоже от манеры игры гитариста группы The Who Питера Таунсенда, который строил игру на аккордах в основном. Не играл чистое соло. Вот. Но здесь, правда, чистого соло навалом у Бэнкса. Однако, вот эти аккордовые построения бесконечные, в которых просто начинаешь путаться иногда, и за ними трудно уследить. Их очень много. И несмотря на солирующие партии, вот в I See You он там такого джазу дает на гитаре, что просто мама дорогая. Вот. А Стив Хау, который пришел ему на смену, как-то один в один снял эту манеру и так до сих пор и играет. Похоже на Бэнкса. Хотя Хау играл же в группе Tomorrow, которую я приносил как-то пластинку. Группа выпустила один альбом всего, но это золотой фонд британской прогрессивной музыки, группа Tomorrow. Одна пластинка, которая так и называется Tomorrow. Там играет Стив Хау. И играет в точности, как Бэнкс. Они играли оба почему-то очень-очень похоже. Непонятно. Для меня это всегда было загадкой, потому что когда начинаешь слушать Tomorrow Стива Хау и первый альбом группы Yes, такое ощущение, что играет один и тот же гитарист. Я не знаю, были ли они знакомы, но как-то настолько похоже. И Стив Хау, естественно, потом влился совершенно органично в группу Yes и стал играть точно так же, как играл в Tomorrow, точно так же, как играл Бэнкс. Только Хау, наверное, получше все-таки, потехничнее играл. Вот. И дошли мы до второго альбома Diamond Award. Вот такой. Где на обложке уже Стив Хау присутствует в красной рубашечке. Хотя все сыграл здесь Питер Бэнкс. Все гитарные партии. Но Питер Бэнкс записал пластинку и ушел из группы. Пришел Стив Хау, они сделали фотографию. Не было, наверное, другой фотографии с Бэнксом.
Может быть.
Поэтому да. На обложку альбома Time and World поместили этого человека. И здесь вот Питер Бэнкс сзади присутствует. Угу. Состав группы. Здесь Питер Бэнкс. А здесь Стив Хау. Очень интересно. И вот эту пластинку безумно любил Андрей Панов. Он же Свин. Угу. И мы с восторгом слушали этот альбом. Просто юные панки из Купчино собирались, слушали Yes. Дома у Свина. С большим удовольствием. Здесь тоже кавера. Здесь No opportunity necessary, no experience needed. Первая песня, которая начинается с симфонического оркестра. С такого, не побоюсь этого слова, запила.
У парней уже были деньги нанимать симфонический оркестр.
Да, были деньги. Видимо, деньги были у продюсера все-таки. Потому что парни вряд ли заработали еще на симфонический оркестр, но...
Значит, видел потенциал
продюсер. Видели уже потенциал в этой команде, поскольку играли парни на три головы выше среднего уровня того, что было, так сказать, тогда в Англии. И вот эта песня Ричи Хэвенса. Ричи Хэвенса знаешь такой, да? Такой фолковый дядька, который играет на гитаре тоже, по-моему, в строе там open rap, open re, наверное, открытое что-то. В общем, с таким строем, как семиструнная гитара строится, по-моему, у него. Розенбаумовские, короче говоря, чтобы не пудрить мозги никому и себе в первую очередь. Вот. Но шестиструнная. Ричи Хэвенс, он на Вудстоке играл, где он только не играл, очень популярный господин, хороший автор. Но Yes сделали симфонию из этой песни, из фолкового этого самого Ричи Хэвенса. Опять-таки, я повторю, симфонический оркестр, как врубается, с первых секунд ставишь иглу на проигрыватель, на пластинку, и так бум-бум-бум, вот эта вот симфония начинается. Что такое? А где рок-н-ролл? Рок-н-ролл, вот, и понеслось. Ну, Every Days, песню, которую они записали раньше, гораздо, когда выходила, когда они делали первый альбом, она бонусом здесь есть на первом альбоме. Это песня Стивена Стилса, которая вышла на пластинке группы Buffalo Springfield. Buffalo Springfield – это команда, в которой играл Стивен Стилс до Кросби, Стилс, Нэш, Янг. У Buffalo Springfield три альбома есть. На втором, по-моему, если я не ошибаюсь, это песня «Every Days». Андерсон очень любил вот эти фолковые дела Стилса, Кросби, Стилс, Нэш, Янг, Buffalo Springfield. И вот эта песня «Every Days» вошла на второй альбом, хотя записана раньше была. «Sweet Dreams». Опять-таки, с оркестром такая штука солнечная, сверкающая, андерсоновская. И что тут с каверами? Еще каверов больше нет. Только... А, ну вот два, да, Ричи Хэвенс и Стивен Стилс. Любимейшее произведение... Ну, «Time and Word», полотно, закрывающее пластинку, очень мощное. А моя любимая «As a Astral Traveler» со второй стороны песня... психоделическая, с вибрато, с, ну, не с вибрато, вот не это вибрато, а электронное вибрато на голосе, и такой, пиш, такой космос начинается. Опять-таки, убирают всех Pink Floyd далеко-далеко-далеко ненавистных.
Возможно, наталкивают на мысли.
Да, да. Очень мощная пластинка, конечно. Одна из моих любимых уезд, наверное, вот это. Ну, и пришел Стив Хау.
Так.
И Стив Хау начал сразу зарубать. На третьем альбоме даже включена композиция под названием «Клэп», которая записана на концерте. Помнишь этот альбом? Слышал?
Не слышал, нет.
Не слышал. Но большинство песен, которые здесь опубликованы на этой пластинке, они играются на концертах до сих пор, когда ЕС... собираются, они до сих пор фигачат вот эти вот «Yes is no disgrace», «Starship Trooper», «I've seen all good people». Это песни, которые до сих пор играются на концертах. Такие хиты из хитов. Хотя хиты там «Yes is no disgrace», например, 9,5 минут, «Starship Trooper» 9,5
минут. Как положено, нормальная песня такая и должна быть.
«I've seen all good people» 7 минут, то есть все нормально. Хит, хит на 9,5 минут, вот такой, тем не менее. Вот. А «Клэп» – это Хау играет на акустической гитаре, и играет он 3 минуты, что достаточно долго для акустической пьесы. Но играет настолько круто, настолько развязно при этом. А Хау, он интересный очень в этом смысле человек. Я мечтаю услышать и увидеть ролик, не буду рекламировать, но мне очень нравится. Один гитарный преподаватель средних лет рассказывает про именитых музыкантов. Умеет ли этот играть на гитаре, умеет ли тот играть на гитаре. Умеет ли этот играть на гитаре? Выясняется, что никто практически не умеет играть на гитаре. Но слушаю я его с большим интересом. Мне очень нравится, на самом деле, он. Потому что он говорит очень много правильных вещей, о которых мы даже не подозревали раньше. И это можно понять только посмотрев эти ролики. Я не рекламирую просто никого. Я не знаю, можно рекламировать, не можно.
Как кому хочешь. Мы же не первый канал. Говори про что хочешь.
Вот, Фред гитарист его зовут. Ну, такой есть Фред-гитарист.
Я читал разоблачение, что он сам играть не умеет.
Да, 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 да. Не, на самом деле умеет, конечно. Очень интересно, говорит, вещи иногда, да. Но выясняется. И с какой-то стороны он прав, потому что если говорить о рок-музыке, о рок-группах, и слушать вот эти споры, вот Ричи Блэкмор, гитарист номер один, там Джимми Пейдж, гитарист номер один в мире, и круче никто не играет, и все. Это, на самом деле, полная ерунда, потому что, ну, я уже говорил много раз, послушайте джазовых гитаристов хороших,
Немножко охренеете.
Немножко, да. Немножко уровень просто... Ну, он да. вообще другой. Да, вообще. Да, это да. сравнивать вообще не стоит. И когда слушаешь рок-музыку, в принципе, приятно слушать, когда человек технично играет на гитаре, высокотехнично. Но не надо впадать в крайности и требовать академизма какого-то.
Нечеловеческие требования.
Нечеловеческого академизма абсолютно...
Уже обсуждали.
Да, абсолютно правильно.
Гражданина Пейджа, который... Да. А, тут мимо, да, и здесь да, мимо, и да, тут... Да. Вы думаете, он играть не умеет? Умеет. Да. А, мне так кажется. А я считаю нужным, чтобы было вот так. С баркой там... Не попал, да и хер с ним. Зато мысль какая.
Ну, там даже дело не в том, что не попал, а...
Грязновато.
А, ну, вообще, в принципе, вот правильная игра, то, что называется правильная игра. Вот не надо требовать этой правильной игры. То есть, не надо требовать лажи, там, безусловно. Вообще человек не может играть. Но вот это про другое. Это создание общей звуковой картины, такой, которая воздействует на тебя там, определенным образом. Вызывает определенные эмоции. А разбирать это, пожалуйста, филармония. Это вот идите в филармонию, и уже там...
Безупречность, это вот все, задрачивание да. бесконечное. Вот это вот все, да. Да. Вы не гаммы разбираете.
Да, поэтому, когда Фред-гитарист говорит, что этот гитарист плохой, я готов... Да, я слышу, тем более, когда он объясняет, он преподаватель гитарный, да, он да. объясняет, вот плохо, видите, лажа, все фальшиво, зажеван, хлеб жует, там дикие звери воют в его игре. Соглашусь, да, пускай, пускай. Но когда картинка вот эта создается, вот это вот, я ее воспринимаю в целом. В целом, вот она вызывает у меня какое-то ощущение, и все. А вот это все, это, я говорю, это в консерваторию туда идти. И... Соглашусь, да. Вот мне бы очень интересно было про Стива Хау у него послушать.
Нету.
А?
Нет.
Не нашел. Нет, не знаю. Не нашел.
Я еще...
Про Роберта Фриппа нашел. Очень смешно.
Криворукого.
Очень смешно.
Я еще смотрел такого... Ну, у меня там это форум есть. На форум там народ... Многие играть умеют и тащат всякое интересное. Еще такого американского Рик Беата некий.
Да,
мы с тобой вспоминали, не вспоминали, я уж не помню. Тоже очень интересно рассказ. Сам там это, бац, а здесь вот так, а тут вот так, обратите внимание, тут обратите внимание, там крайне познавательно вообще. Особенно про барабаны, про где это, When the Levee Breaks, Led Zeppelin. Очень смешно. Никаких лестниц, ничего там, не выдумывайте херь всякую. Посмотри, хороший.
Да, посмотрю, да. Ну, в общем, я так считаю, что добрее надо быть в отношении прослушивания рок-музыки.
А не как Юрий Лоза.
Не как Юрий. Поскольку я играю чуть хуже, чем Кит Ричардс. Так что я встаю в обойму достойных... Я, наверное, не достоин даже обсуждения со стороны Юрия Лозы, потому что я еще хуже, чем Кит Ричардс играю на гитаре. Вот. Но... Да, очень хочется услышать от Фреда-гитариста про Стива Хау. Я мечтаю просто, мечтаю. Опять-таки, с уважением отношусь к Фреду-гитаристу и с удовольствием смотрю его ролики.
Я так вообще, я так не умею, например. И мне всегда интересно слушать людей, которые вот
да,
умеют
тоже,
лучше, чем тоже, я. Да, неважно, там, да. гений он, не гений, лучше, чем я это. И это есть противоположный эффект. Я вот тексты писать умею. И некоторым образом еще кино переводить умею. Вот кто хуже меня, я их вообще за специалистов воспринять не могу. Блин, как... Ты, говорят, МГУ закончил, да? И специальную школу. Как это у тебя вот это вот получилось? Я отказываюсь понять. Ты там жил еще где-нибудь в США, не знаю, лет 8 среди носителей языка. Я вообще не жил никогда. И не общался с двумя иностранцами в жизни общался. И как это у тебя так получается? Вот такое. Тут я как Фред-гитарист выступаю.
И правильно. Вот.
Но если лучше, слушай внимательно, блин.
Но началось все по-настоящему.
Кстати,
по
еще счету, до занудствую да. до конца. Да, вот давай. Я всю жизнь пролетарием работал. Вокруг меня были одни дегенераты и алкоголики, безо всяких скидок, безо всех натуральных дегенератов, алкаши, блин, и всякое такое. Но они все умели делать. Все, что надо было делать, они все умели делать лучше меня. Мне казалось странным, что я песни группы Led Zeppelin наизусть знаю, а тут какое-то мурло непонятное. Но рога быстро обламываются. Или учись. Дурак, не дурак, а умеет лучше тебя. Учись, засунь в известное место язык и все свои тупорылые мысли. Наберешься опыту, потом рот открывай. А, еще, а лучше и тогда не открывай. Только учись.
Да.
Извините. Да.
Да. Так вот, да. О Юрии Лозе.
Да. Кстати, блядь.
Кстати, да. Я помню, как он говорил, что ужасно записаны все альбомы 70-х, и невозможно их слушать. Вынесем за скобки то, что я по этому поводу думаю.
Нет, там... тоже местами не поспоришь.
Потому что я добрый человек.
Действительно, вот мы с тобой обсуждали. Вот переделали инрок Дипурпловый. Ну, совершенно по-другому звучит. Совершенно другая музыка.
Нет, инрок Дипурпловый – это не показатель, да. Это действительно странно записанный альбом. Но все, что касается всего остального, дай бог сейчас так записывать, как записывали тогда. Что бы ни говорил великий. Не буду спорить с московским артистом больших
да.
и малых.
Давайте вернемся. Да.
Вернемся к группе Yes, Fragile или Fragile. Fragile.
Fragile.
Fragile.
Хрупкость. Хрупкость.
Это я да, знаю, да, на ящиках картонных читаю.
Да, да, да. Это
надписи, да, в которых телевизоры.
Бой стекла.
Да, да, бой стекла. Вот это можно сказать. Начало классического звука Yes.
Нащупали.
Вот этот самый Fragile, да. Потому что пришел Рик Вейкман со своими синтезаторами. Предыдущий мастер клавиш ушел, потому что любил классический звук Хаммонда.
Угу.
Классические вот эти вот старинные инструменты. А появился Вейкман с мугами, угу. с разными модными, только что изобретенными клавишными инструментами. И убрал сразу вот эту всю старинную историю, звуковую картинку. Изменил радикально совершенно Вейкман. И мне кажется, вот этот самый Fragile – это первый шаг сильнейший в сторону вот именно есовского классического звука, который продержался до 78 года, наверное, вот так вот. Потом опять изменился немножко. А это такой вот золотой фонд. Потому что эта пластинка – это сразу топ. Сразу все. Сразу любовь народная, масс. И очень советую. Тут все хорошо вообще. Тут нет никаких проколов.
Мастера.
Мастера, в смысле. Мастера не мудрствуют. Да. Тут... Просто они показали, конечно, практически все, на что способны. Концерт Брамс. Вейкман выдал здесь из Брамса 4-я симфония ми минор, 3-й эпизод. We Have Heaven. Андерсон запел куда-то в такие высоты уже залез, которые человеку недоступны, люди так петь не могут. Просто Roundabout, первая вещь, длинная и классическая, которую тоже в концертный репертуар много лет, на много лет вошла. Long Distance тоже туда же в концерты. The Fish, произведение Сквайра, басиста, тоже потом многократно. То есть, это все, это вся пластинка пошла в концерты. Heart of the Sunrise, последняя вещь. Все просто супер. Просто классика того, что называется арт-рок. Угу. Просто вот отправная точка английского вот этого самого арт-рока, который сформировался. Потому что до этой пластинки всякие прогрессивные группы играли вот эту самую сложную музыку, но она была какая-то такая не сформировавшаяся, какая-то такая, какое-то нащупывание чего-то. А здесь как удар такой был. Бац, вот этот самый Фрейджил, как вылетел, и все. Вот эта вот музыка появилась. И следующий альбом я уже продолжением даже не могу назвать, потому что совершенно самодостаточная вещь. Тот же самый состав, тот же самый Билл Бруфорд еще здесь присутствует. Вейкман развернулся вовсю. Это самая известная, наверное, вещь. Close to the Edge. Три песни на пластинке, как и положено прогрессивной группе. одна занимает первую сторону пластинки, и две занимают вторую сторону. Ты так смотришь, как будто не видел никогда и не слышал.
Это не видел. Да, я же тебе говорю, у меня с ними пробел. Это же все от окружения зависит. Кто вокруг тебя что слушал, то и ты слушал, как ты понимаешь. Три песни.
Круто. Ну, это ничего. Три песни, но какие зато. Сама Close to the Edge песня, она, как и положено, из нескольких частей. И всю ее можно напевать. Всю ее можно легко запомнить, напевать, в голове прокручивать, восторгаться. Солирующие куски, и клавиши, и гитара, и ударные. Невероятный вокал Андерсона в конце, особенно финал, когда распевается вот это Close to the Edge. Опять это куда-то улет в космос. Уже высота голоса невероятная. Вот Фред-гитарист у нас есть по гитаре специалиста. Вот я мечтаю такие же ролики
про вокал?
По вокалу, да, у кого-нибудь услышать, увидеть. И услышать критику на Йона Андерсона, как он неправильно и плохо, отвратительно поет, и так петь нельзя вообще. Нормальный человек так не поет, и это вообще...
За душу берет, и это главное, блин.
Очень может быть, потому что в вокале я тоже ничего не понимаю, так же, как и в гитарной игре, на самом деле. Я не... Нет, правильно, я не понимаю, да, потому что когда я вижу ролики Фреда-гитариста, я понимаю, что я ничего не знаю. Я смотрю на него, учусь чему-то там, да,
да,
тоже,
да, да, да.
Как и масса...
Я как-то принялся про Блэкмора читать от специалистов, где там какие, как они называются, эти железные полосочки на грифе, как там, на какую глубину между ними протачивать что-то
надо. А, лады, в смысле?
Как, ну, железные полосочки, я не знаю, нажимать-то между железными
полосочками. А, между железными полосочками.
Да, да, там какие-то ямки, не ямки, от этого техника игры меняется, темный лес, вообще я ничего не понимаю. Это для таких уже продвинутых граждан, что смысла нет что-то обсуждать, я там не в теме абсолютно. Но, ну, нарассказывают, ну и что, ну, нарассказывают. Я, меня музыки-то учили тоже, ну, я понимаю, конечно, как оперные певцы поют, как там, аппарат, ну, да, дыхание, да, туда-сюда. Я понимаю, конечно, что те, кто так не обучен, они, по сути, и не поют, а интонируют, а тем не менее... Если правильно интонирует и задушевнее гораздо получается, у вас безумная техника, только слушать неинтересно. Если ты в оперу не врубаешься, то чего? Обычные песни можешь не петь, а люди-то обычные песни. Слушай, чтобы за душу трогал.
Людям надо, чтобы за душу брало. Да, 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 совершенно правильно. Да. А здесь берет так, что, я не знаю, меня как взяло вот это вот Close to the Edge, так и держит до сих пор, потому что вроде, кажется, уже слушал тысячу раз эту пластинку, и все про нее знаешь, и все понятно. А когда доходит до финала, вот эта первая вещь Close to the Edge, еще просто опять куда-то так. Как так можно петь вообще? Правильно, неправильно?
Абсолютно. Кудесники, да.
Ну, после чего очень рекомендую пластиночку тройную, как положено. Хорошей группе настоящей. Ну, полистай.
Ваше позволение, да.
Это концертный тройник, который вышел после Close to the Edge с прекрасными картинами Роджера Дина. Изумительными.
Ну, в общем, концертные фотки.
Да, и здесь по полной, собственно, материал из предыдущих раз, два, три, трех альбомов.
Ага.
Пластинка тройная, поскольку произведения все длинные достаточно. Close to the Edge, опять-таки, на всю сторону. И все остальные Starship Trooper, Yes is No Disgrace, Mood for a Day, And You and I, Siberian Катру. Настоящий номерной альбом. Хотя у ЕС концертных пластинок очень много. Очень много. И они выходят с пугающей регулярностью сейчас. Потому что издаются те вещи, которые были записаны, но ранее не издавались. Ни на виниле, ни на компактах, ни нигде. И они пугают меня, потому что я прихожу в магазин и вижу еще раз два новых концертника ЕС появилось вдруг, откуда ни возьмись. Денег не напасешься на них. Ну, появляются и появляются. Однако вот эта пластинка, это номерной альбом их, который входит во все дискографии. Тройной концерт, такой специально сделанный, под запись, все сыграно. И они удивительным образом на концерте давали практически такой же звук, как в студии. Хотя в студии достаточно много наложений, достаточно много...
Не просто.
Достаточно много обработок студийных. Но на концерте они создавали картину абсолютно идентичную тому, что на студийных пластинках мы слышим. Как это получалось у них, я могу сказать, очень просто получалось. Просто очень хорошо играют люди. Очень правильные аранжировки. Угу. Очень хорошо все сыграно. Никто ничего не боится. Все играют так же, как в студии. Так же круто. И картинка абсолютно такая же.
Ну, тут смотри, у них на каждом альбоме перечислены все, кто там светом светил, звуком рулил. И, видимо, тоже не последние люди, раз с таким уважением.
Не последние люди, потому что концерты – это свой собственный мир, да, у группы ЕС. И на концертах, конечно, там и световое шоу, и декорации, и все-все-все как положено. Приходишь, погружаешься туда, в эту. Я не ходил в те годы, не знаю, но могу по картинкам домыслить, что там творилось. Красота. Конечно, шоу такое космического масштаба.
Для любителей игры Half-Life может кое-что напоминать, откуда черпали вдохновение известные создатели.
Так-так.
Но это все, во-первых, стоит денег, во-вторых, трудозатраты серьезные. А в-третьих, еще и конфликты пошли в группе, потому что сформировался блок такой Андерсон Сквайр и Стив Хау, главные творцы. А Вейкман и Бруфорд, они как-то оказались на подхвате. Несмотря на то, что Вейкман, это если не половина звука ЕС, то четверть точно.
Да.
А я неправильно считаю, потому что Бруфорда тоже нельзя сбрасывать со счетов. Он там выдавал космические...
Ну, вместе половину, скажем так,
ну,
представляли.
Вместе,
да.
Вместе половину составляли, да. А вторая половина – это вот уже названные Хау, Андерсон и Сквайр, которые главные творцы, основатели, собственно, группы. Ну, Хау примкнувший.
Угу.
И примкнувший к ним Шелепин.
Да. Вот. Решили, что двигаются куда-то
решили,
не туда.
Решили, что они главнее, да. И, а вы, ребята, значит, играйте то, что мы вам скажем. Это вызвало недовольство определенное. И Билл Бруфорд ушел из коллектива. И пришел в коллектив King Crimson. Где прекрасно развернулся, замечательно себя проявил. Однако в какой-то момент времени Роберт Фрип высказал свое недовольство Биллом Бруфордом тоже. Не, по непонятной совершенно причине. Я не знаю.
Может, взгляды, что-то личное, не музыкальное.
Взгляды Фрипа на музыку для меня являются загадкой. Как и для всех, я думаю, людей. И Фрип тоже был им недоволен, хотя Бруфорд очень много и долго, в общем, достаточно там играл. Но потом тоже ушел, потому что, ну, как-то что-то
невыносимо.
Что-то невыносимо.
В этой атмосфере.
Стало, да, да. Вот. Но, тем не менее, где тут Tales from Topographic Ocean у нас?
Притаился.
Где-то был он. Ты его видел или нет? Или я его вообще не взял?
Может, не взял.
Я его не взял. А я его не взял. Вот это знак свыше.
Но мы обложку приклеим сбоку.
Это знак свыше, да. Вышел этот грандиозный альбом двойной Tales from Topographic Ocean, Oceans, который очень многим нравится. Я повторяюсь, мы в начале программы об этом говорили, да. Я его не смог ни разу в жизни дослушать до конца. Вот мне 61 год сейчас, я обожаю группу ЕС.
Возьми себя в руки уже. Надо дослушать.
Ну, вот я поеду на дачу, в машину поставлю компакт-диск и буду... Да, его дожимать. Потому что для меня это невыносимо. Я обожаю эту группу. Я большинство альбомов знаю наизусть просто. За исключением одного. Tales from Topographic Oceans.
Ну, вот у нас он самый популярный был. То есть, вот, и как-то практически им ограничивались. Вот. Но почему-то затем следили за Риком Уэйкманом. Рик Уэйкман был хороший.
Да, Рик Уэйкман ушел.
Зря они с ним так.
Он ушел после записи этого альбома, сказав, что это невыносимо.
Душно мне.
Это душно мне. Дышать нечем просто. Вот это вот все. Вот это. Где же музыка-то здесь? Понятно, что самовыражение Андерсона, его тексты, его погружение во что-то там, непонятное во что. Но музыка-то где? Что? Хотя, говорят, там музыки много, там все играют долго, громко и много.
Угу.
Все, что я могу сказать про этот альбом. Очень долго, очень громко и очень много всего. Но таких вот каких-то вещей, как Lost to the Age, как там Starship Trooper тот же, как второй альбом Time and War, там близко даже этого ничего нет. Там какой-то такой, какая-то такая медитация сплошная. Придумал все Андерсон, как главный. Он вообще стал главным в группе Yes, и все, что, то есть, все, что не напишет, все бесподобно.
Написал, всех затиранил.
Да, все. Ну, Сквайр тут же рядом с ним. Стив Хау, там тоже все хорошо. Люблю играть на гитаре. Понимаешь, можно играть. А Уэйкман, Абрамс, где мой, а где мой? Вот это все. Вот моя классика, мое образование, мой опыт, в конце концов, игры. Потому что Уэйкман играл до этого с титанами, такими как Дэвид Боуи, например, там на Ханки-Доре, половина пластинки сыграна. И восхищается до сих пор, в общем, этой работой с Боуи. Говорит, что это потрясающе было. Все, играл в группе Strokes, играл с Лу Ридом на альбоме, если мне память не изменяет, «Берлин», кажется. Вот, и у него опыт был работы с великими артистами. А тут Андерсон, вот, ну, поет, да, здорово, хорошо, красиво. Ну, что же, а я как... Ну, я, ладно, но еще вот это занудство играть бесконечное, вот это по топографическим океанам, это невыносимо. Я же артист. Ушел. Ну, до этого они уже, в общем, занимались сольными проектами все. Уэйкман там развернулся от души уже в сольных своих путешествиях.
К центру Земли,
и не к центру Земли, и вот эти вот его «Король Артур» прекрасный был им записан, после чего Уэйкман обанкротился. Потому что «Король Артур» потребовал таких вложений колоссальных. Мало того, что на записи все эти хоры, все эти его там штуки, это все очень дорого стоит. А потом, когда начались концертные представления «Короля Артура»...
Никто не пошел?
Нет, пошел. Все пошел. Но это... Так стоило дорого все эти вот вживую исполненные партии, что вместо того, чтобы заработать на «Короле Артуре», он практически все свои деньги на него и потратил. И все. И карьера встала под угрозу. Нависла угроза над карьерой. Вот как.
Мохнатая
угроза нищеты. Вот я играл, понимаете, в группе Yes, я играл с Боуи, я играл с тем всем.
Я
создал в конце концов «Короля Артура», и вот я здесь. И что? А творческая натура-то зудит. Надо дальше работать, надо что-то делать дальше. Дальше стал записываться вот этот альбом, который мне нравится больше всего у Уэйкмана.
Отличный.
Вот этот вот.
Это у меня был.
No Earthly Connection, да. Вот с такой штучкой.
Да. Многие могут не врубиться, что это такое. Да. Ужасное такое. Неземная связь. А это надо свернуть в трубочку и вот никуда не засовывать, а поставить
вот так.
И тогда будет прекрасно видно.
И тогда мы увидим лицо Уэйкмана.
Да, на самом деле.
Ну, как-то ее так вот. Это одному нужно делать. Это вдвоем сложно, да, вот так вот поставить. И лицо Уэйкмана здесь будет не размытое такое, не растянутое, а правильное.
Известнейшая тема про Wake, look at the sun.
Ну, да.
Красота, да. У меня есть и сейчас. Да. Да. Очень хороший.
Чудесный состав у него здесь. Очень хороший вокалист. Хорошие все. Вейтман играет на... Даже не буду перечислять, на каком количестве инструментов он здесь играет.
Просто на всем. Да.
Да, да. А Андерсон параллельно...
Тут в уголке нарисовано. Как
да, сказать? Да. Инструкция. Инструкция
заклеить по скотчем, поставить, да, да, и смотреть через трюк.
И смотреть. Сидеть, да. Сидеть и смотреть на него.
О, богато. Да.
Это, конечно, очень хорошая пластинка. На мой взгляд, начало у нее, наверное, одно из самых лучших. Вообще, если говорить вообще о рок-пластинках, самое лучшее начало. Потому что очень просто и гениально использован синтезатор под названием Moog. Когда набирается аккорд из 90 примерно нот. Такое последовательным нажатием клавиш. И звучит это так, как не звучало нигде, ничто и никогда. И вряд ли будет звучать. Потому что кто еще решится это повторить? Что ты показываешь мне?
Это он над Стоунхенджем.
Это он летит над Стоунхенджем.
А это не помню, как называется. Но тоже там же.
Ну, это тоже какие-то космические вояжи. Ну, песен здесь тоже, прямо скажем, немного. Их ровно три. Вот, но они так разбиты на части, как будто их много. И от этого не скучно слушать этот альбом. Rick Wakeman and the English Rock Ensemble. Называется коллектив. Английская рок-группа. Английский рок-ансамбль. И пластинка не пользовалась популярностью почему-то. Это вообще, если говорить о коммерческом успехе, ее не было, его не было совсем. Хотя очень хороший альбом. И потом он стал продаваться. И сейчас он продается хорошо. Его переиздают. Как ты видишь. Потому что это переиздание.
Да, да, да.
Вот. Но тяжелые наступили времена для Рика Вейкмана. А ЕС...
Из-за денег?
Из-за денег, да. А ЕС в это время пригласили швейцарского клавишника Патрика Мараза. Или Мараца. Мараза. Я привык его называть Мараз. И записали пластинку, с которой началось мое знакомство с группой ЕС. Вот это вот, РЛР. Я впервые ее услышал, будучи школьником. И она по музыке является самой сложной из всего, что записали. Ты слышал ее? РЛР. Это самая сложная их запись. Музыкально, технически, как угодно, можно сказать. Адские соло Стива Хау. Невероятная игра на гитаре. Вот интересно мне услышать критику на Стива Хау.
Фред, соберись. Фред, разбери.
Личная просьба есть. Личная просьба про Стива Хау услышать. Обязательно просто. Я с большим интересом посмотрю, послушаю. Да, и очень интересно услышать это будет. Ну, какие-то адские соло просто. При этом сыграно все, как часто у него бывает, очень-очень небрежно. Это, и это слышно. То есть сначала, когда я был школьником, там, не помню, там, в 8 классе, в 9 в каком-то, мне казалось, что это безумно круто, все филигранно, все, ничего там не филигранно. Там не скажу, что криво-косо, но небрежно. Вот эта небрежность, она слышна, и она как-то вот, не знаю, как будто рядом с тобой сидит парень и играет на гитаре просто вот в квартире. Не на сцене, не в студии, а вот и вот небрежности вот эти проскакивают. И на клэп, на пьесе, которая входит в третий альбом. Но там концертная версия. Там веселая концертная версия такая. Красиво. Вот эта небрежность. Но на клэп эта небрежность, вот она идет громко. Он играет аккордами, играет какие-то такие банджевые проходы на гитаре, имитируя банджо. Переходит в классические какие-то такие кусочки. И неожиданно такое в конце такая раз, лирическая, такой сброс громкости на гитаре такой раз. И видно, что человек-то все понимает. Все. Вот он дал такого оттяга небрежного, а потом точнейший аккорд. Об этом, кстати, Фред говорит очень много, что очень труднее всего играть медленные ноты. не вот эти вот... вот это можно зайца научить делать. А точно играть вот медленные ноты, точно, чисто. Вот это очень сложная вещь как раз. Это говорит о гитаризме настоящем, когда человек понимает, вот как он извлекает ноты. И в конце вот на клэп, на третьем альбоме, Хау сбрасывает динамику. Это, и раз, у него такой аккорд просто... И понимаешь, вот это мастерство уже вот у него пришло, да. А здесь, ну, такая задача у него стояла, видимо, потому что фактура песен, сам музыкальный материал, он настолько... Там имитация вообще битвы.
Угу.
Я не буду говорить там слово «орки», да. Но битва таких сказочных существ, там звон мечей, топот копыт, дыхание этих самых коней боевых, там какие-то крики вдали, все это под валом совершенно музыки, спонтанной игрой всей группы. И какие-то возникают паузы, где начинается соло на полной тишине там, Стива Хау на гитаре. И оно, вот эта небрежность, она как бы продолжает вот эту битву. Uh-huh. То есть, вот ощущение uh-huh. вот этой... Вот человек не может посреди всей этой битвы сесть на табурет, значит, взять гитару, правильно ее поставить на колено и ни с того ни с сего вдруг начать рулады вот эти вот исполнять во фраке, в смокинге, там, во фраке. Да? Он так и играет дальше, продолжает вот это соло. И очень кайфово это слушается. И я повторюсь, что очень сложная музыка. За мелодией «Поди, уследи», но воспринимается удивительно легко. То есть, вот советский школьник из Купчино это проглотил просто на раз. Вот так вот раз, и потом... Вот, ты слышал «Релеер»? Yes. Вот это да, вот это далее. Я уже не говорю про барабанщика, который здесь... присутствует в лице Алана Уайта. Если я не ошибаюсь, пришел уже сюда Алан Уайт. Пришел, конечно, Алан Уайт. Да-да. То есть, когда так много и быстро говоришь, иногда забываешь, о чем ты начал говорить. Пришел Алан Уайт, который играл с Джоном Ленноном, если ты помнишь.
Угу.
И, казалось бы, барабанщик Джона Леннона, что он будет делать в ЕС? При всей моей любви к Джону Леннону, это совсем другая музыка.
Когда он тут руки вниз, а в зеркале руки вверх.
Ну, вот придумают же, да?
Как они ухитряются такое
лишь бы продать, лишь бы втюхать, только бабки нужны.
Отличный.
Вот, лишь бы продать.
Мы дальше-то его коснемся.
Наивным
покупателем. Как у него все сложилось-то дальше?
Да у него сложилось все.
Нормально?
Хорошо, да.
Оклемался, да. Пришел в себя, блин.
Лишь бы втюхать наивным меломанам, лохам, которые ничего не понимают. Да, вот накрутили... фольги, понимаешь.
Прикольно.
Лишний
было.
Доллар.
Все время что-то выдумывали, блин. Интересно всегда было. Лишний... Каждая обложка произведения искусства.
А в Советском Союзе... Лишние 70 центов вынь да положь.
Все
да?
Это выглядело вообще. Да? Отвал башки. Как uh-huh. было круто. Так-так.
Вот. Релеер, да.
Переключатель он же.
Да, но Патрик Мараз столкнулся так же, как и все предыдущие артисты с диктатом...
С жестокой волей. Да,
Андерсона, с безумным Стивом Хау, которому хлебом не кормит, дай только поиграть там что-нибудь. Вообще пофиг, все.
Не мешайте. Да,
не мешайте. Да, иди, что тебе надо, Мараз? Сиди и играй, тебе дали ноты, сиди и играй.
И тоже его выжили, да?
И ушел Мараз, да, ушел в группу The Moody Blues.
Андерсон чисто кукушонок всех выпихивает.
Да, ушел в группу Moody Blues. Записали они прекрасный альбом сразу же под названием Long Distance Voyager. Moody Blues. Я его принесу как-нибудь, покажу. Шикарная пластинка вообще. Послушай, не слушал?
Нет.
Long Distance Voyager. Moody Blues. Супер. Мараз там играет. И дальше там стал с ними играть с Moody Blues. Плюнул на этого Андерсона невменяемого. Ушел в нормальный английский бенд. Спокойный, хороший. Тот же самый прогрессивный рок, только с большим уклоном в поп-музыку. Вышла такая вот пластинка Yesterdays. 75-м году она вышла. Это как бы сборник, но не совсем, потому что есть несколько песен здесь, которые не издавались раньше. В частности, песня «Америка». И еще там несколько.
Как все впечатляло.
Хороший, да. Да.
Да, сейчас, наверное, такое уже нельзя. Здесь девчонка с сиськами, тут
мальчишки с письками. Все, не все, конечно. Не политкорректно. Да. И...
Нормальные были.
Ни одного трансгендера не изображено.
Были люди, хорошие, как люди. Что случилось? Да. Хороший.
Вот. Андерсон параллельно занимался божественными песнопениями с господином Вангелисом покойным. Я не помню, сколько, то ли два, то ли три альбома у них вышло.
Ничего себе.
С Вангелисом. И там уже там совсем там два ангела в белых одеждах. Значит, Вангелис, рядом парит Андерсон в белом балахоне. И вот это вот ангельские песни, они вдвоем с синтезатором.
Ну, красиво же.
Красиво, да. И вот они, значит, музицируют. А тут приходит Вейкман в рваных джинсах, не бритый, не чесанный, и говорит: Андерсон, дай денег. Все кончилось у меня. Прости, брат. Андерсон в белых одеждах на него смотрит и говорит: брат, ты понял свою ошибку, брат. Приходи завтра в 5 часов на репетицию. Мы подумаем. И Вейкман в рваных джинсах.
Побрел, блин. Да.
Побрел в паб. Махнул пинту другую пиво. И абсолютно безнадежно совершенно в 5 часов на следующий день приходит на репетицию. И Андерсон ему говорит: ты, брат, пришел. Хорошо. Мы выгнали нахуй этого мудака Мараза.
Маразма.
Присоединяйся к нам снова. И
Вейкман воспрял, да?
Воспрял Вейкман, очухался, похмелился. И родился вот такой альбом. Знаешь его, не
да,
знаешь.
Да.
Going for the One.
Да, 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 да.
Чудесный просто. Это новое. Не новое, а такое второе дыхание группы Yes.
Да. Это я, по-моему, в 10 классе доучивался.
Абсолютно с тем же звуком, но совершенно с другой подачей. Уже с более роковой.
Угу.
И вот эта роковость, она не задавила все есовские красоты, все нюансы, все вот эти тонкие моменты и в голосе, и в гитарах, и в клавишах, и где угодно. То есть, какой-то такой реюнионом это трудно назвать, потому что тут вопрос только в отсутствии Вейкмана был, но какой-то был определенный перерыв в работе все-таки, и такая свежесть здесь, такой
отличный
кайф. Да, начинается все с, практически с кусочка из Чака Берри в гитаре, ну так завуалировано достаточно. И потом разражается вот этим есовским просто, в хорошем смысле, пафосом. Такая вот настоящая музыка просто. Не хуже, чем Close to the Age пластинка совсем. Может быть, и лучше. На мой взгляд, лучше. На мой взгляд, она интереснее, она разнообразнее. Она как-то поэнергичнее сделана. Очень-очень красивая. Да. Очень красивая штука.
Молодцы, что взяли его обратно.
Молодцы, да, потому что, ну что, такой парень хороший.
Какой ЕС без Вейкмана?
У Стива Хау хорошие сольники. Очень. Вот этот первый его сольник под названием Beginnings, это, по-моему, 75-й год, если я не ошибаюсь, тоже. Ну, этот период, когда у них такой был не то чтобы отпуск, но легкий перерывчик. Опять-таки, с деньгами было не очень хорошо после вот этих всех их грандиозных гастролей с кучей света, с кучей декораций, там со всеми делами. Здесь его старые товарищи из ЕС играют. И Алан Уайт, и Билл Бруфорд. И Марас, кстати, там присутствует тоже. Очень странная пластинка. Совершенно вот она вообще не есовский звук, не есовский подход, совсем другой у Хау. У него очень сухое звучание, очень большой акцент, естественно, на гитарах, на банджо, на всяких струнных других инструментах.
Ну, все-таки сам собрался
поиграть. Да. И сам он здесь поет таким достаточно слабым, сухим своим голосом, но поет очень точно, очень здорово, очень профессионально.
Ну, как это у нас говорили,
такой есть голос, такой
голос
есть.
У вас небольшой, но достаточно противный.
Да, да, да. Вот. И еще один его сольник. У него их много достаточно. Просто те, которые у меня есть, которые мне нравятся.
Да, да.
Ну, это такая красивая, классическая рок-музыка.
Это на чем?
Это гитарки, гитарки и другие струнные, на которых он здесь играет.
Мандолины.
О. Ну, такой практически инструментальный альбом. Просто для приятного прослушивания, скажем так.
Fender Telecaster.
Прослушивание действительно приятное. Ничего тут не скажешь. Ох, как хочется мне критику услышать на Хау. Вот, прямо так интересно. Так интересно.
Фред, не теряйся.
Да. Да. Это не ирония, это я совершенно серьезно. Ну, я не все пластинки группы ЕС принес, у меня их много дома, собственно, все собраны. Принес те, на которых заканчивается классический так называемый ЕС. Заканчивается он на Тормато, который звучит так же, как раньше, только еще более скупо, еще более сжато, еще более в сторону рока. Но, в принципе, все осталось... Все на тех же местах. Мне очень нравится. Песни короткие, запоминающиеся и не менее сложные, чем те, что были записаны прежде. Но почему-то люди сказали, что нет, это не то. Это какая-то попса. Продались. Спасибо, не говорят, панк-року. Потому что это, по-моему, 78-й год, если мне память
не изменяет. Да, уже когда поперло, да.
Продались новой волне, продались. Никуда там никакой новой волны там близко нет, ничего там нет. Там все тот же ЕС. Просто фотография в темных очках и в кожаных куртках. Все. Все. Значит, вот белые одежды ушли.
Все пропало, да.
И все пропало, да. И вот что говорит о восприятии публики, да. Вот группа переоделась из белых одежд в кожаные куртки. И даже слушать не будем это.
Фактически Black Sabbath.
Даже слушать не будем. Все. Это уже не ЕС. Это уже все. Тем более еще и обложка какая-то с битым помидором.
Да.
Продались. Все. Пошли на поводу панк-рока. И все. Вот тебе.
Отрезанный ломоть.
Отрезанный ломоть. Все. До свидания. До свидос. Будем слушать Клосса Дейча, все, а это нам не надо.
Ну, парни-то не сдались, продолжали.
Парни не сдались, хотя все поуходили опять из группы. А пришли, наоборот, Джеффри Даунс и Тревор Хорн вместо Вейкмана и Андерсона. Остались Стив Хау, Крис Сквайр и Алан Уайт. И вышла пластинка «Драма», которую безумно любят в нашей стране все. Ее безумно любят. Я читаю интернет. И люди пишут, что мой любимый альбом «Yes» – это «Драма». На мой взгляд, это вообще самый слабый их.
Чем объяснить? Ну, знаю.
Необъяснимо.
Самый слабый, значит, самый доходчивый.
Он самый доходчивый.
Сложно, да. Не врубаетесь.
Он самый доходчивый. Он абсолютно попсовый, в хорошем смысле этого слова. Остались якобы все сложности группы «Yes». Якобы они остались, но все это сжато, все это... приближено вообще как к аккомпанементу. То есть вместо полноценного звучания оркестра, где каждый инструмент является не то чтобы солирующим, но таким же главным, как любой другой инструмент, здесь все приближено как аккомпанементу, и дается материал, вот песня. Вот она песня. Вот вокалист поет, все слышит, все понятно, да, мелодия. Куплет-припев, все. Хотя длинно все. Все это как бы длинно, как бы прогрессив. Все. Но все такое вот легко послушать, легко забыть. А можно и не забыть. А можно и забыть, ничего не изменится. Безумно любят эту пластинку. Вот не знаю почему.
От меня тоже ускользнуло.
И слава, и ничего. И ничего страшного. А что касается концертников, я уже говорил, их миллион просто. Мне, кстати, очень нравится поздний ЕС в классическом своем составе. Это одна из пластинок, которую я безумно люблю. Она есть на видео, вот этот концерт. Концерт «Live from House of Blues» называется. «House of Yes», «House of Blues». Здесь играет классный парень вместо Рика Вейкмана Игорь Хорошев. Наш соотечественник.
Прокрался, да?
Да. Член группы он здесь. Он здесь не просто клавишник какой-то, а он член группы Игорь Хорошев. Тройник тоже. Он есть на видео. Очень советую его посмотреть. Игорь Хорошев играет один в один все партии Вейкмана. Все снято просто идеально. Песни все известные, в общем-то. Ну, Хорошев дал там просто... Хорошев, кстати, там в белых одеждах тоже на сцене, что меня сразило.
Все как положено.
Да, все как положено. Замечательный парень, который чудом попал в ЕС. Я про это рассказывал, по-моему, эту историю.
Расскажи еще раз. Не все помнят.
Он родом, если мне память не изменяет, из Москвы. И уехал он, кажется, то ли в Бостон, то ли в Чикаго. У меня есть с ним общий знакомый, Саша Цалихин, который занимается, не скажу, что музыкальным бизнесом, а занимается изданием прогрессивных групп на виниле и на компакт-дисках. Это не музыкальный бизнес, это чисто занятие музыкой, потому что деньги там минимальные все это приносят, и это работа в удовольствие, что называется. Вот Саша очень много выпустил хороших альбомов, прогрессивных, в том числе и русских групп несколько. Там Оля Лукоя, он выпускал 3, по-моему, альбома. И, в общем, такие сложные группы, которые здесь никто не выпускает. Выпускают их в Америке, их там покупают, о них пишут прогрессивные журналы всякие разные. В общем. Вот, и он был знаком с Хорошевым и говорит, что... Знаешь, мне звонил Игорь, совершенно невменяемый. Говорю, а что такое случилось? Говорит, Хорошев очень любил группу ЕС. Он профессиональный клавишник, он учился игре на фортепиано серьезно. И обожал группу ЕС, и снимал ее, играл очень много ЕСовских композиций. Записывал на кассету и рассылал в разные рекорд-компании, разным музыкантам. Просто, ну, куда-то пристроиться поработать где-то, с кем-то поиграть. Или записать свою музыку где-то в какой-то рекорд-компании. Говорит, я не понимаю, что происходит. У меня был телефонный звонок, Хорошев говорит. Звонил Йон Андерсон мне домой, Игорю Хорошеву. Пригласил на прослушивание. Это что? Это мои галлюцинации? Или что это такое случилось? Не галлюцинации. Он приехал, да, познакомился с Андерсоном. Музыканты его послушали и взяли его в группу ЕС. Он говорит, да. Случилось чудо. Я с детства обожаю эту музыку. Я в Москве, там, в Чикаго, в Бостоне, я не помню, где он был. Играл вот это все. Я... Представить себе не мог, что мне вот позвонит Андерсон. Да. Случилось чудо, друг спас друга. И он стал членом группы ЕС, его взяли в состав, как здесь написано. Он, помимо вот этой пластинки, он присутствовал еще в то ли в двух, то ли в трех альбомах. Я не помню, The Ladder альбом, Magnification или Open Your Eyes. В каком-то из последних двух он присутствовал. Но в одном из них он был уже как сопутствующий музыкант. Он уже не был членом группы, потому что Стив Хау в интервью как-то сказал, когда его спросили, а куда делся Хорошев? Он же так хорошо играл у вас. Почему вы сменили клавишника? Хау сказал, что он блестящий музыкант. Он нам абсолютно подходил по всем параметрам. Но во время гастролей в одном из отелей он неправильно понял, как себя должен вести музыкант нашей группы.
И не сложилось.
И не сложилось, да. Головокружение от успехов, видимо, случилось у Игоря. Он, наверное, злоупотребил чем-нибудь и повел себя неправильно. И Хаус сказал, что, к большому сожалению, мы не можем допустить, чтобы наша группа вот так себя...
Все-таки показывала. Белые одежды обязывают.
Белые одежды обязывают вести себя по-другому. Ну, тем не менее, Хорошев класснейший просто музыкант. Играл, ну, три альбома с Yes, это...
Как боженька!
Это о многом говорит. То есть, не каждый... Не каждый Юрий из Москвы...
Так сможет.
Сможет так вот, да. Хотя...
Мало того, чтобы просочиться...
Хотя для Юрия из Москвы, я думаю, что группа Yes – это такие же ничтожества, как и все остальные.
Хорошее слово.
Ничтожество. Очень классный концерт в Швейцарии. Тоже тройник. Вот они...
По-большому все время.
Они по-большому ходят, да, молодцы. Они ходят по-большому. Это тоже из поздних история. И вот эта пластинка, она интересна тем, 2003 год, что...
Избегаю.
Здесь вот то, о чем я говорил, что на концерте они дают звук такой же, как в студии. Всегда. То есть, как удивительным образом это получается. Здесь нифига подобного. Здесь ставишь пластинку и слышишь звук нормальной рок-группы. Угу. Не полубогов каких-то с кучей... обслуги, аппаратуры там и 28 каких-то еще там сопутствующих музыкантов где-то за кулисами что-то там подпикивают, подшипывают. А тут я настолько был удивлен, потому что все то же самое, песни те же, играют так же, играют те же инструменты, но звук рок-группы. Угу. То есть не Yes какой-то вот Yes, космическое звучание. А такой рок-бенд, вдруг, все скупо, все прозрачно, все слышно, все понятно, все громко, агрессивно. То есть, сыграли просто вот... Я не знаю, как так получилось, чем отличалась эта сцена от других сцен, от того же House of Blues, где сыграно все один в один пластинка. Вот с Игорем Хорошим вот этот концерт. Все звучит, как будто это номерной студийный альбом. А здесь просто рок-бенд на концерте.
Угу.
Вот это очень интересно. Объяснить этого я не могу. Почему такое звучание у них получилось здесь? Может быть, настроение было такое, что просто сыграли в отрыв, что называется.
В Монтре.
Да-да-да.
Даже Клода Нопса вспомнили, который смог он с Waters Purple записывал. Mm-hmm. Он там тоже потрудился. Круто.
Вот. Ну и один из бесчисленных этих самых концертных альбомов я принес просто... показать. Их, я говорю, они выходят все время. При этом группа Yes в разных составах. У них там после драмы началась эта чересполосица с составами. Был период, когда две группы Yes существовало параллельно, выступая под брендом Yes. Потом был диск Union еще, когда эти два состава объединились. Ну, не объединились, точнее, а записали совместный альбом. Как бы, в общем, страшное дело с составами у Yes.
Уже дедушки совсем.
До сих пор все это продолжается. И будет продолжаться, я надеюсь, потому что я безумно люблю эту команду. Последний, кстати, очень хороший альбом у Yes. Я его принесу потом как-нибудь. О чем-нибудь поговорим, современном, когда.
Ага.
Вот я принесу этот последний Yes, тоже поговорим о нем. Вот здесь они играют, если ты обратил внимание, песню Imagine Джона Леннона.
Хм.
Помимо...
Хорошо. Специфически.
Ты знаешь, мне не понравилось.
Удивительно.
При том, что я обожаю Джона Леннона, обожаю Yes, вот это исполнение мне не понравилось. Ну, кто я такой, чтобы... Я же не Юрий из Москвы, чтобы говорить, что это там говно.
Чтобы объяснить, как на самом деле, блин.
Как надо на самом деле, да.
Хард-рок-отель в Лас-Вегасе.
По прибытии в Лас-Вегас, кстати, с большим удивлением заметил, что раньше там только бои Майка Тайсона, понятно, что в Лас-Вегасе, видимо, зал большой оказался, там залов целая куча, и посещение различных шоу – это неотъемлемая часть. Идиоты за ручки в автоматах дергают, нормальные люди идут, развлекаются, смотрят хорошие представления. Но я ни на что не сходил, а жаль.
Ну, ничего. Ну, в общем, ЕС живы. Хотя и не все, к сожалению. Хотя Криса Сквайра уже нету на земле этой нашей материальном мире. Да. Но, тем не менее, все продолжается. И дай-то бог, чтобы продолжалось дальше.
Дядьки занимаются любимым делом. Да. Только позавидовать. Красота. Хорошо. Да. Ой, детство золотое. Кто следующий?
Ну, это мы посмотрим. Посмотрим, да.
Интрига.
Интригу. Сохраняется. Держим в напряжении весь мир. Весь мир замер и ждет.
Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Как всегда. Спасибо. Глоток свежего воздуха посреди всего этого цензурного слова нет, чтобы обозначить.
До встречи.
Безобразие.
Да.
На сегодня все.
Пока.